Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Он целиком посвящен юбилею, 25-летию падения Берлинской стены. Это событие имело большую важность для стран Центральной Европы, поэтому о них и пойдет сегодня речь. Начнем с Венгрии, которая в последние годы, кажется, стремится вернуться в авторитарное прошлое. Программу продолжим репортажем о торжествах в Берлине, а в конце попробуем разобраться о причинах, по которым большая часть стран Центральной Европы восприняла с воодушевлением распад СССР и объединение европейского пространства в единое неразделенное целое. В 1989 году Венгрия находилась на самом гребне волны демократических революций, захлестнувших Восточную Европу. Четверть века спустя ее политика вновь заметно выделяется, не в сторону большей демократичности, как раз наоборот. Репортаж Роберта Колсона.
Четверть века тому назад в своем вдохновенном выступлении на площади Героев в Будапеште молодой Виктор Орбан призвал к свержению коммунизма в Венгрии, к свободным выборам и к выводу советских войск. Вслед за этим волна революции захлестнула страны соцлагеря, а эта эпоха вошла в историю падением Берлинской стены. Если в 1989 году Венгрия была вдохновляющим примером становления демократии в Восточной Европе, сегодня она источник гораздо более тревожных тенденций. По словам профессора философии и бывшего диссидента Гашпара Миклоша Тамаша, страна даже не столько отступает от демократии, сколько мчится в противоположном направлении. А у штурвала вновь стоит Виктор Орбан, на этот раз в качестве премьер-министра Венгрии. Его партия Фидес пришла к власти в 2010 году на фоне глобального финансового кризиса, особенно сильно ударившего по Венгрии. Пообещав разочаровавшемуся в леволиберальном правительстве электорату принять всесторонние меры и возродить экономику, партия завоевала и с тех пор продолжает сохранять конституционное большинство. Следующие выборы состоятся только в 2018 году. «Мы поднялись из подвала Европы и начинаем завоевывать верхние этажи», заявил Орбан в прошлом месяце на сессии парламента, вскоре после сокрушительной победы партии Фидес на местных выборах. «Это наша третья победа подряд, и происходит это потому, что мы сумели объединить нацию и дать людям работу». Конец цитаты. Однако, по мнению критиков, помимо этих достижений, Фидес и Орбан оказывают давление на СМИ и неправительственные организации, занимаются монополизацией политической власти, разжиганием национализма и склонны к правому популизму. Результатом этих действий стали репрессии, стагнация и страх в обществе. Опасения вызывает не только Фидес с ее правыми, основанными на национальной гордости установками, но и рост поддержки откровенно фашистской, антисемитской партии Йоббик, ставшей второй по размерам политической силой Венгрии и по своей величине представляющей единственную альтернативу Фидесу. Чтобы представить себе, какое воздействие оказывает Фидес на СМИ, обратимся к либерально настроенной радиостанции «Клуб Радио», известной своими передачами о политике. С приходом Орбана к власти для радиостанции наступили тяжелые времена. При предыдущем либеральном правительстве это был процветающий концерн с отделениями по всей стране и стабильными доходами от рекламы. Четырьмя годами позже радиостанция доступна лишь в столице и ее окрестностях и вынуждена обращаться к своим слушателям за пожертвованиями, чтобы продолжать оставаться в эфире. Радиостанцию никто не закрывал. Однако, по словам главного редактора и ведущего одной из популярных передач Георги Болгара, когда в 2011 году настало время продлевать лицензию, правительство отказалось организовать новый тендер. Вместо этого власти продлевают лицензию каждые два месяца, понуждая радиостанцию из раза в раз проходить через дорогостоящий процесс подачи документов. Даже крупнейшие европейские банки и предприятия отказались от рекламы из боязни перечить правительству, говорит Болгар.
Всем в Венгрии, в том числе и рекламодателям, было очевидно, что наше будущее под вопросом. Мы могли планировать лишь на два месяца вперед.
В октябре Комитет по защите журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке отправил в Венгрию делегацию, которая пришла к такому выводу. Десятки журналистов говорят об ограничительных мерах, например, о давлении на независимые критические СМИ, в том числе при помощи законодательства и финансовых мер. Вследствие этого происходит ограничение доступа к информации, а рекламные средства распределяются в пользу организаций, дружественных правительству. Конец цитаты. Похожую историю рассказывает и Вероника Мора, директор венгерского фонда экологического партнерства «Окотарс». правительство Венгрии начало финансовое расследование распределения фондом грантов, предоставляемых Норвегией, Исландией и Лихтенштейном другим венгерским НКО. Фонд подозревается в финансовых злоупотреблениях. Среди прочих обвинений правительственные чиновники заявили, что сама Вероника Мора не может быть беспристрастна, выполняя свои функции, так как оппозиционная «Зеленая партия» однажды включила ее в список независимой консультативной группы по охране окружающей среды. Мора опасается, что в конечном итоге ОКОТАРС закроют, ведь проверка фонда началась из-за кампании правительства против организаций, занимающихся распределением средств, выделяемых Венгрией по программам экономической помощи.
Правительство расценивает публичную критику, звучащую со стороны представителей неправительственных организаций, как явление нежелательное. Это стало очевидным после одной из речей премьер-министра о нелиберальном государстве, где он недвусмысленно заявил, что НКО служит иностранным интересам. Нападая на одну неправительственную организацию, они нападают на все НКО сразу. Это хороший способ дать понять всем венгерским правозащитникам, что им лучше помалкивать, не критиковать правительство и его политику.
В июле этого года Виктор Орбан заявил о намерении построить новое либеральное государство на основе национальных фондов, а потому, по его мнению, венгерские неправительственные организации действуют в качестве иностранных агентов. Подобной терминологией пользуется и Россия. Заявление и действия властей привели к тому, что Венгрия стала страной-изгоем, несмотря на то, что она является членом ЕС и НАТО. Никто из высокопоставленных западных деятелей не согласится на встречу с Орбаном, а США из-за подозрений в коррупции недавно запретили въезд на свою территорию по меньшей мере 6 нынешним или бывшим правительственным чиновникам. Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Золтан Ковач называет обвинения против Будапешта политически мотивированными. По его словам, Венгрия твердо придерживается тех же ценностей, что и Европа, и НАТО, в то же время преследуя, насколько возможно, свои национальные интересы.
Просто посмотрите на принятые нами на протяжении последних 4 лет решения. Мы никогда не приступали к границе, обозначенные европейскими ценностями. Мы никогда не нарушали условия членства в НАТО.
По словам Ковача, основным приоритетом Фидеса остается успех Венгрии как страны и венгров как народа. Единство является великим достоянием, достигнутым этим правительством, этой партией. А рост популярности крайне правой партии Йоббик связан с разочарованием венгров в либеральных правительствах. Йоббик, по словам Ковача, не более опасен, чем узаконенные крайне правые партии в других странах ЕС, например, в Швеции. Несмотря на то, что все значимые политические посты в Венгрии принадлежат членам партии Фидес, возглавляемой Виктором Орбаном, он не располагает неограниченной властью. 28 октября около 100 тысяч венгров вышли на улицы, протестуя против введения налога на интернет, сворачивания демократии и отдаления от Европы. Необходимость прибегать к подобным уличным протестам беспокоит профессора философии Тамаша.
В сложившейся ситуации у общества нет другой возможности себя защитить. Разоружение общества может показаться тирану крайне заманчивым, однако в нем заложена опасность. Потому что если у человека нет законных способов защитить себя, он будет защищать себя неустановленными способами. Я очень опасаюсь, что дойдет до насилия.
Другая возможность для Венгрии – вверить свою судьбу партии Йоббик, уже и без того направляющей политические дебаты в правую сторону. После октябрьских местных выборов лидер этой партии Габор Вона заявил парламенту, что идеи многих успешных начинаний Фидеса взяты из программы Йоббика. Это понимают и некоторые избиратели. Пенсионер и бывший учитель Тесс Ференс, житель городка Фегервар, который находится в нескольких километрах от той деревни, в которой вырос и играл в местном футбольном клубе Виктор Орбан. На вопрос об октябрьских местных выборах ответил: «Я проголосовал за Фидес, но мне нравится и Йоббик. Их взгляды нуждаются в шлифовке, но они изменятся. Если Орбан не победит на выборах 2018 года, они, скорее всего, возьмут Йоббик в партнеры по коалиции».
Вы слушали репортаж Роберта Коулсона о политике и жизни Венгрии через 25 лет после падения Берлинской стены. Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». Берлинская стена была возведена в 1961 году, после того, как резко возросло число восточных немцев, уезжавших надолго или навсегда из ГДР в Западную Германию. По оценкам современных историков, таким образом на Запад перебрались более 3 миллионов жителей бывшей советской зоны оккупации, ставшей в 1949 году Германской Демократической Республикой. Еще в июне 1961-го лидер восточно-германских коммунистов Вальтер Ульбрихт в одном из своих выступлений заявил, что, цитирую, «никто не хочет возводить стену», хотя на самом деле разговора ни о какой стене до тех пор не велось. Однако уже в августе стало ясно, что стена все-таки будет. ГДР закрыла границу и вскоре начала строительство заградительных сооружений. В Германии разрушение Берлинской стены ознаменовалось объединением города, поэтому 25-летнюю годовщину этого события сопровождали торжественные мероприятия. 9 ноября на площади Жандарменмаркт с речью выступил председатель Европарламента Мартин Шульц. Среди гостей праздника был Михаил Горбачев и экс-президент Польши Лех Валенса, рассказывает наш немецкий корреспондент Юрий Векслер.
День падения стены 9 ноября 1989 года стал всеобщим, хотя и неофициальным праздником, который теперь всегда с немцами. На многих площадях Берлина в эти дни на специально смонтированных больших электронных экранах постоянно демонстрируется 30-минутный документальный фильм «Коллаж хроники сооружения и функционирования стены», где режиссер отобрал полчаса самых волнующих моментов из 180 часов кинохроники. За месяц до падения стены осенью 1989 года в стране начались массовые мирные демонстрации тех, кто поверил, что Горбачев не прикажет давить танками, поэтому и скандировали они тогда, помимо слогана «Мы народ», «Wir sind das Volk» и сокращенную на английский манер фамилию советского лидера-освободителя Горби. «25 лет как нет стены, которая до того 28 лет разделяла город, родных и близких людей, и унесла немало жизней тех, кто не мог смириться с городом-тюрьмой. Само же падение стены было, собственно, не падением каменного монстра, его еще потом долго разрушали, а простым открытием КПП, контрольно-пропускных пунктов, после чего люди хлынули из восточного Берлина на улицы Западного, как узники из тюрьмы». Финал истории стены был, к счастью, бархатным, бескровным, поэтому праздник этот будет отмечаться с энтузиазмом еще очень долго, как освобождение от диктатуры коммунистов, освобождение от взаимной слежки и укоренившегося в жизни людей социалистического рая доносительства. От всего этого предстояло еще долго выздоравливать, но уже сегодня следов болезни и родимых пятен социализма почти невозможно найти. И все же и сегодня представления о ГДР в воспоминаниях ее бывших граждан очень разнятся. Это проанализировали в интернете молодые исследователи. Образ ГДР на страницах в интернете, которые представляются нам серьезными и интересными, это диктатура, которая ни политически, ни экономически не была способна функционировать более или менее продолжительное время. Эта картина в основном соответствует состоянию и предварительным результатам научного изучения ГДР на настоящее время. Удивило нас на этих страницах неожиданное придание очень большого веса оппозиционным силам и недовольным гражданам ГДР и большое место, которое они занимают на этих сайтах. Из этого возникает образ ГДР как государства, нелюбимого всеми своими гражданами, государства, которым почти каждый посвящал себя оппозиционному движению, и таким образом эти силы потом вместе сокрушили слабое государство. Это один из мифов относительно ГДР. Есть и другие, противоположные. А еще бытуют позитивные воспоминания, милые картины из обыденной жизни в ГДР, жизни с интенсивной культурной составляющей, заботой о гражданах, с прекрасным образованием и так далее. Разрушение стены и объединение страны привели позднее к еще одной важной вехе – выводу советских войск. Остались от них только песни, которые раньше пели солдатские хоры ГДР как по-немецки, так и по-русски. В Берлине следы предстоящего праздника видны буквально на каждом шагу. Сегменты стены, которых и без того было много, появились во дворах домов, в вестибюлях зданий, 25-летию падения стены посвящены концерты и спектакли, а также фильмы. И все они напоминают ГДРовским, как их здесь называют, остальгикам, а слово «ост» – «восток», о всех прелестях рая Хонекера. Но это те, кому в дни падения стены было за 40. Многие более молодые люди, родившиеся и жившие в ГДР, ныне стали звездами политики, науки и культуры Объединенной Германии, начиная с канцлера Ангелы Меркель и президента страны Йоахима Гаука. Многие из них смогли раскрыть свои таланты во всей полноте. Андрей Хермлин, сын известного в ГДР и вообще в Германии поэта Штефана Хермлина и русской матери, уже почти 30 лет руководит очень популярным в Германии свинг-бендом, оркестром, который аутентично исполняет в основном американскую музыку 20-х и 30-х годов. Андрей Хермлин так оценивает по прошествии времени падение Берлинской стены и следствие этого события.
Конечно, стенка мало кому нравилась. Если правительство заставлено как бы запирать людей на ключ, что это можно назвать социализмом. Но у меня, конечно, были иллюзии, что может как бы сохранить какой-то там типа социализм и соединить его с демократией. Третий путь, знаменитый третий путь. Это, конечно, были иллюзии. Когда, значит, стало однозначно, что уже будет объединение, у меня было такое чувство вначале, вот там все потеряно, теперь будет скучно, будет просто капитализм. Но если вот сейчас посмотреть на все это, надо сказать, что, конечно, нам повезло. Откровенно говоря, повезло. Даже многие люди на Востоке, это просто, они просто не видят этого. Они, у них такое, все еще такое чувство, что мы как-то потеряли что-то. А на самом деле мы очень много выиграли. Поляки, румыны, русские не могли объединиться с кем-нибудь. Они остались там, где они были. И ситуация там намного сложнее, чем здесь. А немцы, они получили объединение первого класса.
25-летие падения Берлинской стены в столице Германии Берлин отметит световой инсталляцией длиной в 15 километров по всему пути стены внутри города. На специальных подставках, трубах высотой около 3,5 метров установлены светящиеся шары из каучука диаметром около 60 сантиметров. Всего их будет 8 тысяч. Эта символическая стена, пожалуй, будет напоминать не только о самой стене, а еще и о том, что ее больше нет. Ведь любой желающий может ныне проделать невозможное 25 лет назад, сделав шаг, переместиться из бывшего восточного Берлина в западный. Примерно через каждые 150 метров инсталляции установлены стенды с историческими фотографиями, документирующими трагику жизни разделенного стеной города. Правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт сказал, выступая на презентации проекта, цитата: «Это особенный день для Берлина, Европы, для всего мира. 9 ноября – это день, когда мы хотим напомнить, что такое диктатура».
Юрий Векслер рассказывал о том, как немцы отпраздновали падение Берлинской стены. Жителю Восточной Европы порой сложно в полной мере осознать, что означало для живших в Европе Центральной, в странах соцлагеря, нахождение за железным занавесом. Это был разрыв культурных, общественных, научных связей, которые создавались столетиями до этого. Видимо, поэтому возврат в единый неразделенный европейский мир был естественным и не сопровождался кровавыми столкновениями, все происходило мирно. Жители сегодняшней Чехии, как и многие жители Чехословакии, разрыв этих связи осознали особенно остро в 1968 году, когда произошло вторжение войск стран Варшавского договора, названное здесь оккупацией. С этим было связано не только начало нормализации чехословацкого застоя, но и массовая эмиграция, вызванная гонениями на людей, не согласных с режимом. Эти события стали основой для недавно вышедшей в Чехии книги «Хагибор» чешской писательницы и искусствоведа Милены Славицкой. Главные герои ее романа – члены одной семьи, трех поколений – бабушка, мать и дочь. Они разделены железным занавесом и уже никогда не смогут жить вместе. Ханука, представительница среднего поколения семьи, вместе с несколькими друзьями вынуждена бежать из страны. Полиция находит у нее дома самиздат и, очевидно, начинает сбор материалов для начала очередного политического процесса. Она уезжает за границу сама, оставляя дочь в Праге. Второй план трагической истории одной семьи – это поиск идентичности, связанной с пражским районом Хагибор, где до трагических событий XX века находился еврейский спортивный клуб. Книга Милены Славицкой – попытка ответить на вопрос, почему бархатная революция, случившаяся благодаря падению Берлинской стены, была логическим завершением эпохи социализма.
В вашей книге «Бархатная революция» непосредственно не упоминается, но история этой семьи, которую вы рассказываете, она все-таки связана с этими событиями, потому что у дочери главной героини появляется возможность узнать, как сложилась судьба ее матери в эмиграции. И я уже обращала внимание не только в вашей книге, но существует разделение временное на «до» и «после». Мне кажется, что это уже стало частью чешской ментальности. Согласны ли вы с таким наблюдением?
Конечно, это существует, но если это часть чешской ментальности, это относительно к регенерации. Потому что сейчас уже генерация людей, которые уже активнее и в роли культурной и так дальше, родились приблизительно перед бархатной революцией. Да? Поэтому у них, конечно, совершенно другое сознание. Я думаю, что в генерации, к которой я принадлежу, и у меня 68-й год был, когда мне было 18 лет, это абсолютно важное как бы, время, когда вы входите вообще в жизнь и должны становиться взрослым человеком. Так эту генерацию это абсолютно сломало, 68-й год, абсолютно сломало. Поэтому я свою молодость и зрелость пережила при коммунизме. И никто уже не может это из меня как-то вырвать, к сожалению. Поэтому бархатная революция была очень важная, конечно, для моей генерации, но у меня обе это время очень важные. В этой книге три генерации женщин, бабушка, дочь и внучка. И там это идет уже через эту границу бархатной революции, когда мир действительно очень изменился.
Если говорить об этом среднем поколении, для этого поколения, я так понимаю, эмиграция и разрыв связей – это было важной темой.
Очень. Это просто главная тема жизни для этого поколения. Что касается примеров, которые были вокруг меня, то мне было 18 лет, и, например, половина класса ушла в эмиграцию. Поэтому у меня были очень близкие связи с некоторыми моими друзьями из молодости, которые поехали в эмиграцию. Я в это время тоже поехала в Лондон, но я, наконец, не эмигрировала. Я вернулась обратно. Например, там говорится в какой-то момент, когда уже эта Ханука вспоминает, что ей взял этот Стадлер на концерт Generation X. И она говорит, я к этой Generation X, это понятие просто людей, которые интересовались культурой панка, очень важное, да, потому что они как будто принадлежали к Generation X. И она там говорит, я к ней не принадлежу, потому что эта генерация есть вообще генерация потерянная. Она не принадлежит никому. И я это очень остро чувствую за эту генерацию. И мои друзья подтвердили, что они тоже это имеют. Почему? Потому что шестидесятники, так называющие, в 60-е годы им было 25-30. Они были активные люди, которые могли это время свободы, очень короткое, но тем не менее было 5-6 лет, когда менялись редакции, театры, был замечательный фильм и так дальше. А моя генерация, мы уже были слишком молодые во время этих известных для этой страны известных 60-х годов. И когда мы начали уже созерцать и так дальше, все, конец полный. Для меня было важно, если я говорю про эту нашу генерацию, с которой не были уже такие огромные герои, как были с этой генерацией шестидесятников, как и Форман или Хаббел и так дальше. Да? Это, как я говорю, потерянная генерация. То мне было важно еще показать тех людей, которые не были профессиональные диссиденты, показать вообще дилетантских молодых ребят, как они жили в это время. Это значит, это больше underground, чем диссидентство.
У вас еще через всю книгу проходит тема осознания идентичности, это имеется в виду осознание главной героини ее происхождения и взаимоотношения с отцом в этом смысле, поскольку он является евреем. Вы описываете такой район Праги-Хагибор. Когда я начала искать информацию об этом районе, я поняла, что ее очень мало. То есть, что очень история мало. Этого очень района, она практически исчезла. Насколько для того времени, которое вы описываете, этот поиск идентичности был важен?
Там просто есть так называемый бэкграунд этих всех фигур, трех фигур. Этот бэкграунд – территориум, который имеет свою память. Я понимаю людей, как, допустим, растения и деревья, которые растут с какого-то территория, и поэтому они имеют эту свою идентичность. А эта идентичность дана этим территориям, а нет генетической, то есть нет национально. И для меня вообще и народ есть такой. Для меня очень важно, что они живут на этой территории, они имеют ту же самую память, они имеют тот же опыт и так дальше. Здесь было территориум до Второй войны, где жили евреи и немцы. Они здесь жили приблизительно с X века. И они всегда представляли часть этой популяции, которая живет на этом территории. Поэтому я специально там дала в этом бэкграунду. Бабушка и ее отец был немец, да? Я специально тут так сделала. И отец этой Хануки есть еврей. Территориум наш потерял этих двух компонентов, очень важных. И это очень жалко. Но так получилось. Второй есть этот Хагибор. Этот Хагибор, это принадлежало к еврейской общине. И потом, когда приходили немцы, туда могли эти дети ходить играть, еврейские. После, что война не кончалась, допустим, 45-й год, здесь было как бы пражское восстание, да, против немцев. И эту территорию, которая раньше принадлежала этим евреям, сюда начали возить людей, которые были из полунемецких семей. Абсурд был еще к тому, что здесь очутились тоже еврейские дети, которые приходили с польских лагеров, как-то бежали непонятно как, и они очутились в Праге, и насколько никто не знал их идентичность, потому что действительно идет речь о идентичности, их тоже послали в этот Хагибор. И даже солдаты Красной Армии, которые подбирали детей и подростков, которые не имели родителей, приезжали с ними в Прагу, иногда это случалось, они сидели на танках, да, эти дети беспризорные. И здесь тоже эти чешские власти не знали, что с этими детьми, вообще непонятно, кто они, тоже пошли на Хагибор. Этот момент этого территория Хагибора вообще homeless, люди, которые не знают, куда они происходят, или чуть-чуть знают. Да? Поэтому территориум имеет свою память, и она как-то продолжается очень спонтанно, потому что там сейчас живут эти homeless. И к тому есть это еще кладбище, которое бывшее кладбище немецкое. Там есть могилы, на которых нет никакого обозначения, даже крест там не стоит. А два героя в этой новелле, Хануку и этого отца, коронят без разрешения как бы власти. Потому что даже после смерти надо разрешение.
Милена Славицка рассказывала о своей книге «Хагибор». На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Всего доброго.